Вы слушаете «Громадский радио», это программа «Киев-Донбасс». И в студии сегодня работают Лариса Денисенко и Ирина Славинская. За режиссерским пультом Ирина Ныжник. И прежде чем начать разговор, давайте анонсируем то самое вкусное, что ждет нас в следующие два часа.
Изменения в трехсторонней контактной группе. О чем говорит новое назначение со стороны Российской Федерации? Анализирует эксперт-международник.
Новый год на передовой. Наша коллега только что вернулась из зоны АТО и расскажет об увиденном.
Как функционирует система бесплатной правовой помощи в Луганской области? Кто является клиентами системы по гражданским и административным делам? Куда обращаться, расскажет директор Северодонецкого местного центра бесплатной вторичной правовой помощи Владимир Богуш.
Далее представляем проект «Без брони». Это проект психологической реабилитации для участников боевых действий. База надежных и проверенных волонтерских социальных инициатив.
Хроники и баталии. Переименование Кировограда. Ингульск или Светград? Что рассказывают кировоградцы?
И дневной эфир «Киев-Донбасс» закончим темой инноваций в образовании. Как будет меняться сфера образования в Украине? Чего ждать педагогам, абитуриентам, ученикам и всей системе? Расскажет один из основателей самой популярной украинской платформы для онлайн-образования. И, как и обещали, начинаем наш разговор с темы международной политики. Совсем недавно появилась новость, она касается всей Украины и, конечно же, особенно Луганской и Донецкой области. В субботу стало известно, что Владимир Путин назначил бывшего спикера Государственной Думы Российской Федерации Бориса Грызлова главой российской делегации в контактной группе по Донбассу. Причем, что интересно, в тексте документа контактная группа по Донбассу называется контактная группа по Украине. Такая интересная описка по Фрейду. Может быть, больше об этом и об этом назначении, и об этой описке, и о других интересных контекстах нам расскажет наш эксперт и собеседник. На телефонной связи с нами Алексей Кафтан, журналист-международник. Алексей, расскажите нам, пожалуйста, больше о том, что значит Борис Грызлов в контактной группе для Украины, для России, вообще для контекста с переговоров.
Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте, слушатели. Я бы хотел начать, собственно говоря, с описки, так называемые описки. На самом деле речь идет о том, что Россия продолжает отказываться признавать субъектность Украины в международных отношениях, и, собственно говоря, этим и обусловлено это, как вы говорите, описка. Дело в том, что, да, контактная группа по Украине. Ну, на самом деле, получается так, что Украина как бы в этом процессе является скорее объектом, нежели субъектом. Ну, это российская позиция, она давно известна, и здесь, в общем, ничего нового нет. Что нового можно сказать о назначении Грызлова, казалось бы, уже давнего политического пенсионера, отставника, который с тех пор, как покинул Госдуму, пост спикера Госдумы, и ушел вроде как на покой, он фактически занимал две синекуры, был и является членом Совета Безопасности Российской Федерации, в принципе, не самым влиятельным отнюдь, а также является главой Совета Единой России, который собирался там несколько раз за последний год. То есть работа совершенно не напрягающая, да, и, казалось бы, действительно хорошая почетная отставка. На самом деле это не совсем так или даже совсем не так. Достаточно посмотреть то, как менялся состав руководителей российской делегации в контактной группе. Ну, началось все с Михаила Зурабова, мы помним, который является послом в Украине. Здесь интересный момент, кто, собственно говоря, знаете, официальные должности во всей этой истории не так важны, как факт того, кто кем является на самом деле. Я сейчас попытаюсь объяснить. Кто такой Михаил Зураб? Это человек ельцинского министра атомной энергетики Адамова, того самого Адамова, которого в Швейцарии в свое время арестовали, по-моему, в 2005 году по требованию американской стороны за хищение и растрату 9 миллионов долларов, которые Министерство энергетики Соединенных Штатов выделяла России на обустройство ядерных объектов, на повышение их безопасности. Аданов, в свою очередь, это он был министром и подчиненным и приятелем таких известных людей, как Черномырдин и Чубайс. Собственно говоря, Зурабов через него является представителем условно так называемых либералов, партии либералов во главе с Медведевым. Точнее, не партии, конечно, а группировки. Опять-таки, я бы хотел подчеркнуть условность названия либералов. Они отнюдь не являются сторонниками нормализации отношений с Украиной. Они скорее выступают за более мягкое ее улучшение, нежели военная агрессия. То, что его сменил Азамат Кульмухаметов, означает одно. С одной стороны, Кремль решил признать значимость этой самой контактной группы. Почему? Потому что, в принципе, когда Зурабов ее возглавил в июле, можно сказать, Россия готовилась принять капитуляцию украинской стороны в той или иной форме. И, собственно говоря, мягкие либералы для этого подходили как нельзя кстати. Однако замена Зурабова Кульмухаметовым означала, что этот проект, на нем был фактически поставлен крест. И дело всерьез и надолго, и Кремль это признал. Кто такой Кульмухаметов? Во-первых, это кадровый дипломат. И в российской дипломатии он считается таким себе кризисным менеджером, поскольку он, во-первых, с самого момента окончания МГИМО занимался вопросами Ближнего Востока. Его первая командировка была как раз в Сирии еще в конце 70-х годов. Затем он был советником посла в Иордании в 93-98 годах. Это как раз время процесса мирного урегулирования, процесса Осло на палестинских территориях. То есть это тоже, в общем-то, достаточно значимый момент. Затем в 2003-2008 годах был Кувейт. Опять-таки время после войны в Ираке. Ну и, наконец, в 2011-2014 годах это была командировка в Сирию. Заметим, что именно Кульмухаметов представлял российскую делегацию в переговорах по разоружению, химическому разоружению Сирии. И, собственно говоря, он зарекомендовал себя с лучшей стороны, именно как кризисный менеджер. Однако здесь стоит отметить тот момент, что в переговорах трехсторонней контактной группы по Донбассу Кульмухаметов очень четко просто выполнял инструкции. Шаг влево, шаг вправо, никакой инициативы, естественно, не позволялось, поэтому переговоры, в общем-то, не особо продвигались. Теперь, что касается Грилова, здесь очень интересный момент в том, что... и забыл сказать, опять-таки, линия Министерства иностранных дел, она всегда так или иначе курировалась Кремлем. Что касается назначения Грилова, все-таки я до него дошел. Момент первый. Здесь есть, и украинские дипломаты в разговорах неоднократно на это указывали, извечная борьба была своего рода между российским министерством иностранных дел и российской же администрацией президента. То есть, с одной стороны, это выражалось либо в несогласованности позиции, либо в затягивании времени на решение вопросов, либо просто в нарушении некой координации между министерством и аппаратом президента. Теперь, очевидно, эта цепочка принятия решений сокращается в разы, поскольку Грызлов, с одной стороны, очень дружен в прекрасных отношениях с небезызвестным нам господином Сурковым. С другой стороны, при том, что он не особо ладит с руководством Министерства иностранных дел, Кульмухаметов остается на позиции, скажем так, второго после Грызлова человека в делегации. А теперь посмотрим, кем, собственно, является Грилов. Во-первых, это одноклассник приятеля Путина по КГБ Николая Патрушева, того самого, который в 99-2008 годах возглавлял ФСБ. А затем и до сих пор, по настоящее время, он является секретарем Совбеза Российской Федерации. Во-вторых, Грызлов в свое время был руководителем избирательной кампании соседа по подаче Виктора Зубкова, который был заместителем Путина в комитете по внешним связям питерской мэрии. Потом он был премьером и заместителем премьера, когда главы правительства России был Путин. То есть это ближайшее его окружение, и по всей видимости именно рекомендации этих двух человек и обеспечили дальнейший карьерный рост Грызлова вплоть до главы Госдумы, которая именно при нем превратилась в, как говорят российские журналисты, свихнувшийся принтер, который в абсолютно спокойном порядке, практически без обсуждений, да, печатает и выдает те законы, которые необходимы Кремлю. Собственно говоря, он и прославился фразой «Дума не место для дискуссий». Да? То есть теперь этот человек будет возглавлять контактную группу. Он единственный из всех трех руководителей, кстати, и получил статус полномочного представителя России. О чем это говорит? С одной стороны, его связи, его биография указывает на то, что Кремль ужесточает контроль над работой группы, то есть он делает цепочку принятия решений гораздо более короткой. А с другой, что, в общем-то, подчеркивает и важность, то, что важность этой группы для Кремля возросла. А с другой стороны, он таким своим статусом в какой-то мере, возможно, будет уравновешивать фигуру Леонида Кучмы, который возглавляет украинскую делегацию в этом процессе. Ну и с третьей стороны, наверное, стоит ввиду всего этого упомянуть о том, что позиция России от них не будет в связи с этим смягчаться. Она, скорее, будет даже более жесткой. Работа группы, наверное, будет еще больше зависеть не так даже, наверное, от доброй воли Кремля, как от ее отсутствия. И, собственно говоря, ввиду нынешнего экономического кризиса, в частности, обусловленного санкциями, Россия так или иначе пытается в рамках коридора возможностей обеспечить себе, скажем так, чуть большее пространство для маневров, в частности, в процессе дискуссий, которых так не любит Грызлов.
Большое спасибо. Алексей Кафтан, журналист-международник в программе «Киев-Донбасс» на Громадському радіо. Мы говорили о том, что значит для судьбы Украины и Донбасса, в частности, назначение Бориса Грызлова на должность участника переговорной группы в рамках Минского процесса. Мы продолжаем «Киев-Донбасс». Слушайте, думайте. Вы слушаете Громадське радіо, это программа «Киев-Донбасс». В студии работают Лариса Денисенко и Ирина Славенская. И рядом с нами в студии находится наша коллега Евгения Гончарук. Голос Евгении вы уже слышали, в частности, не только в новостях «Киев-Донбасс», но и как одной из ведущих программы «Киев-Донбасс». И сегодня Евгения у нас будет в роли, уже есть, вернее, не будет, а уже есть в роли гости. И поговорим мы о совершенно недавнем опыте. Евгения вернулась из передовой. Я так понимаю, что эта поездка была не первая, но довольно праздничная. Можно так ее назвать?
Я думаю, да, такого позитива у меня лично даже от поездки не было давно.
Ну вот, наверное, с этого надо начать. Что позитивного? Не знаю, Новый год уже начали праздновать?
Ну, они его начинают праздновать по приезду волонтеров, я так понимаю, потому что, но пытаются, тем не менее, даже те, кто, мимо кого проезжают обычно волонтеры, это те, кто стоят на блокпостах, у ребят где-нигде можно видеть елочку, вот, и когда ты достаешь им какой-то маленький подарок, потому что это хочется даже сделать, потому что они такие угрюмые, тебя вот опять спрашивают, кто, куда, откуда едете, и когда ты говоришь, там, Киев, еду туда-то, и достаешь им еще, говоришь, с праздником маленький подарок, у них просто, ну, они расплываются в этой улыбке, такое, мне кажется, у них будет это теперь воспоминание на целый день. Поэтому это очень здорово и приятно это делать.
Женя, как планируются вообще вот эти празднования, которые традиционно в нашей стране, как начинаются вот приблизительно 19 декабря, так это все и
до 19 января, до крещения.
В таких вот условиях, естественно, что, наверное, такого размаха не получится, но голь на выдумке хитра, можно что-то такое придумать. Вот что они придумывают?
они как минимум стараются, если есть возможность, какую-то гирляндочку, что-то такое вот найти себе. Я вот уже видела, мне бойцы присылали фотографии, имеют некоторые из них возможность по Фейсбуку держать связь. Вот присылали, что у них, значит, там на одной из стен бункера, в котором они живут, они повесили флаг, и вот на фоне флага они небольшую гирляндочку, которая даже светится. Это чтобы вы понимали, это люди, которые месяца два сидели без света в этом бункере, то есть где-то какая-то свечка. Мы им, как они шутят, принесли свет в их жизнь буквально, привезли генератор, и у них теперь есть возможность включить лампочку и даже гирлянду новогоднюю. И в связи с этим, вот, значит, какой-то маленький антураж это, во-первых, и во-вторых, это попытка сделать себе какой-то праздничный стол. Попытаются, кто-то из них сказал, мы сделаем оливье или шубу. Вот это то меню минимальное, которое будет у них ассоциироваться с праздником. Ну, по поводу алкоголя, скажем так, это отдельная история. Вот, я так понимаю, что все будет зависеть от руководства того взвода там или роты, которая будет праздновать. Вот, понятно, что это нежелательно этого делать. Я бы даже сказала, запрещено. Вот, но тут уже неизвестно, как сложится история с алкоголем на столе у них. Вот. Ну и по поводу празднования, ну как бы, в принципе, друг друга, не знаю, как поздравлять, не признавались, но нас поздравляли в ответ на наши поздравления.
Жень, а они говорят о том, что, возможно, какие-то будут провокации во время вот этого мирного, ну, застолья, условно, да, в окопах, что могут какие-то быть поползновения, готовы ли они к этому вообще, доходит ли такая информация, что это, возможно, будут делать?
Ну, кроме того, обычно перед каждым праздником есть подозрение о том, что воспользуются затишьем, расслабленностью для атаки.
Ну, все говорят, во-первых, что Путин любит еще и даты, что у него это есть к этому привязка, если мы вспомним и Дебальцево, и аэропорт, это все было в районе 20-х чисел декабря, 20-х чисел, ну, там, того же января. То есть есть какое-то такое опасение, даже уже анализируя то, что делал он, да, в прошлом году. Сейчас, в принципе, те, кто уже прошел боевые действия, они всегда на стрёме. Я вот скажу даже так. Вот, в принципе, регулярно. То ли это Новый год, то ли это тепло, солнечно и давно тихо, они все равно, ну, вот видно, слышно, ну, видно по их поведению, что они всегда готовы к тому, что что-то может произойти. Поэтому, в принципе, не расслабляются. Но, опять же, под Новый год, вот если честно, ну, нету такого, вот я пыталась расспросить, говорю, ну вы вот ожидаете, вот доходит к вам какая-то информация, что что-то будет? Ну, как бы они дали отрицательный ответ, потому что говорят, ну вот у нас, мы как только приехали на первую одну из позиций, то они говорят, ну что значит готовиться, когда вот тут вот пару часов назад вот соседние, говорит, позиции их обстреляли из установки партизан. Говорят, ну мы и так готовы. То есть даже...
Это постоянная готовность. Жень, да. А приходят им какие-нибудь открытки, весточки, рисунки от родственников. То есть вот насколько сейчас активизирован процесс, как бы поздравления не просто от деток, я знаю, что по всей Украине дети, они не прекращали рисовать.
Мне кажется, теперь уроки рисования в школах часто наполнены тематически такой работой.
Насколько я знаю, ну, как бы многие позволяют себе поддерживать постоянно телефонную связь. Кто очень часто имеет возможность, выезжают в ближайшие населенные пункты, где им могут прислать что-то необходимое, и плюс, конечно же, какой-то рисунок, какой-то подарок. Вот, но опять же, у нас была цель, это была одна из просьб, мы четко вот их трясли, чтобы они нам все озвучили, что им нужно, и вот на одной из позиций четко была огромная просьба, вот прямо это был крик души, книжек. И мы, когда их доставали, вот, ну, представьте себе, когда им нужно генератор, опять же, вот ты отдаешь им буржуйку, ты отдаешь им еду, лекарства, и потом достаешь книжки, у них реакция, ну, просто в 5 раз активнее они и веселее, потому что книжек.
Ну, это, кстати, мне напоминает разговор с Марианой Кияновской, тоже в эфире Громадського радио. Мариана регулярно возит на передовую книги, и она говорит о подобном чувстве удивления, что, с одной стороны, нужны генераторы, одежда, носки, белье, еда, ну и много всего другого, но на передовой также есть досуг. Его также нужно чем-то занимать. Ты не можешь весь день чистить автомат, ну, грубо говоря. А что, кстати, читают на передовой, что просят? Были ли тематические заказы?
Тематических заказов, честно скажу, не было, но им нравится много сейчас вот этой современной литературы, которая касается анализа того, что происходит, политического анализа. То есть что-то, простите, из разряда, вот, говорит, я читаю «Киев, Хунта Сити», я вот даже начала гуглить, что это за книга, что за автор. Они пытаются осмыслить, что будет, да, с ними, потому что они часть этого процесса какого-то глобального. Мне передавали очень много «Аэропорт» Сергея Лойко, мне передавали нашу современную украинскую литературу, ну, то есть большое разнообразие, ну, как бы, хотя, например, по поводу «Аэропорта» у меня были сомнения, например, я свою в стопку туда не положила, почему-то не рискнула, ну, не знаю, это какое-то мое ощущение, нужно ли им такое читать.
А есть ли фидбэки? Очевидно, уже книги, ну, ты привезла не первая и не единственная. Может быть, слышно, что говорят украинские солдаты о книгах, которые уже пишут о них. Уже упомянутый «Аэропорт» Сергея Лойко, это, собственно, книжка о событиях, которые происходили с украинскими военными. Есть книга одной из предыдущих гостей программы «Киев-Донбасс», писательницы Галины Вдовиченко, которая написала роман «Мариупольский процесс», который посвящен опыту плена одного из украинских солдат. Что слышно о том, что они уже читали?
Ну, они, в принципе, большинство из них рады, что есть это, что люди могут узнать о том, что происходит с ними там. Вот это, наверное, главный месседж, который вот от них слышен, если говорить о литературе, которая написана уже, опять же, о них, об украинских военных и о нынешних наших событиях. Ну, а так, ну, вот буквально кто-то, опять же, говорил, я пока вы мне привезли книжки, говорит, мне переслали электронную вот эту вот читалку, говорит, все, то есть я надеюсь, что жизнь наладится, потому что мы забываем о том, что на самом деле непосредственно в боях, контактные бои, во-первых, которых сейчас не так много, и военных наших мы помним, это не одна, ну, как бы много десятков военных, и они очень много времени занимаются обычным бытом, и они пытаются себя занять в это время. Когда уже все помыто, перечищено, перестирано, и идет час, второй, и такой второй, третий, десятый день, и не один месяц, потому что разные есть позиции, есть вторая линия, есть и более глубокий тыл, там тоже солдат, и вот называется вариант либо выпить. Вот это, кстати, к проблеме того, зачем нужна книга. И поэтому, как книга, это одна из очень классных альтернатив, чем себя занять, и, ну, чтобы и не сойти с ума, и, не, например, не спиться, простите, даже за такое вот. Но это правда.
Ну, кстати, хорошо воспринимается поэзия. Я знаю, что Сергей Жидан, допустим, и Андрей Кокотюха, я, в принципе, тоже присоединилась к этому процессу. Мы передавали разнообразные, то есть это детективов до поэтических сборников. И, в общем-то, реакция такая, что люди просто довольны тем, что они могут что-то почитать. Что-то может не нравиться, что-то нравится, но это есть, это большое благо, что это есть. Это как генератор. Вот он есть, он работает, ты получаешь какое-то тепло и свет. Есть как бы книга, ты тоже получаешь тепло и свет на самом деле. То есть ты, возможно, действительно меньше там будешь занимать себя тем, чтобы искать какой-то алкоголь. Это правда.
Ну и не только алкоголь. Очевидно, книга нужна не только для профилактики алкоголизма на передовой, но и для многих других целей.
Это важно, кстати.
Да, это важно, но я говорю без иронии, действительно. Это очень важный сюжет для обсуждения. Мы неоднократно к нему возвращаемся. Чтобы закончить такой, не знаю, короткий вопрос. На прошлой неделе мы говорили с Анжеликой Рудницкой, которая также занимается сбором передач для украинских солдат на передовую. И она шутила, что вместо оливье и вместо миллиона других подарков лучший подарок — это мешок носков, например. Если бы отвечала Евгения Гончарук на этот вопрос, то что лучше всего предложить украинским солдатам под елку?
Внимание. Я буду очень лаконична, потому что тот факт, что, ну, давайте вспомним, это 6-я, 5-я волна, это люди из разных уголков, это не городские в своем большинстве, когда к ним приезжают из Киева. И то, что они поначалу говорят, о нас забыли, а тут к ним приехали, их не забыли, а в этот раз мы привезли небольшие ролики, мы приезжали в гости к Кухарской сотне, к батальону «Сетка», и записывали от них поздравления, просто показывали этот процесс, что люди после работы, и весь Киев, который, казалось бы, забыл обо всем, что происходит, он, уходя в подполье после офисов, продолжает работать как тыл. Очень мощная машина. Когда они посмотрели это видео, лично я, глядя на них, просто, ну, у меня слезы на глаза наворачивались, потому что, внимание, то есть звонок, очень часто детки не только вкладывают в передачки номера телефонов, и мы просим, напоминаем им, наберите их, и если есть возможность потом опять же звонок, вот эту связь протянуть, напомнить между теми, кто там, и нами как тылом, это, мне кажется, самое важное, потому что, в принципе, слава богу, мне кажется, какой-то минимальное довольствие, пищевое и другое, им уже как бы дают.
Евгения Гончарук о том, как важно внимание. И я фантазирую, что программа «Киев-Донбасс» тоже одна из тех ниточек, которая может помочь связать самые разные города между собой. Мы поговорили о Новом годе и о том, что можно сделать и чем можно помочь украинским солдатам на передовой. Вы слушаете «Киев-Донбасс» на Громадському радіо.
А А сейчас мы переходим к помощи юридической. Я хочу представить директора Северодонецкого местного центра бесплатной вторичной правовой помощи Владимира Богуша. Вы нас слушаете, Владимир?
Да.
Здравствуйте. А как, в общем-то, дела? Как, в принципе, идет работа центра? И, собственно, хотелось тоже поставить комплексный перед вами вопрос. Как вас можно найти? Кто может к вам обратиться? И, возможно, если есть какие-то уже интересные истории о людях, которые получили помощь в административных и гражданских делах, можете с ней поделиться с нами?
Да, могу. У нас, в принципе, найти нас, мы находимся в Северодонецке, улица Гоголя, 24, контактный телефончик именно центра 425-41 и для удобства мобильный 099-526-4084. Центр уже работает почти полгода, с 1 июля. Право на правовую помощь согласно закону на дание безоплатной правовой допомоги имеют малозабезпечені особи, также инвалиды, дети-сироты и ветераны войны, участники АТО. Ну, на протяжении 6 месяцев центр за наданием правовой помощи обратилось 163 человека, из них есть и как местные жители, так и временно перемещенные лица, которые переехали с неподконтрольной территории, и также участники АТО. В принципе, ну, я думаю, в цифрах я останавливаться не буду. Что касается успешных историй, это ну, сейчас много очень людей обращается, последние буквально, наверное, месяц по установлению фактов как рождения детей на той территории, так и смерти на территории неподконтрольной. Так как органы ЗАГСов для выдачи свидетельства о смерти у них или же справка с больницы о том, что человек умер, или же с роддома, или решение суда, второй вопрос. Вот. Поэтому люди идут в суд, обращаются к нам, мы помогаем им в составлении документов на подачу в суд и в судебном порядке устанавливают тот же факт рождения, смерти. Поэтому через центр уже сколько, наверное, 30 человекам помогли установить этот факт. Суды тоже идут навстречу, всячески содействуют именно в этом вопросе.
Владимир, обращаются, прошу прощения, именно люди неподконтрольные, из территории неподконтрольной Украины или как-то через знакомых, через представителей обращаются к вам все-таки люди, которые живут на подконтрольной Украине территории?
В основном много людей, которые выезжают с неподконтрольной территории, приезжают сюда, тут получают статус временно перемещенного лица и обращаются в суд. Основная масса таких. Есть, конечно, те, ну, будем так говорить, или же их родственники, это местные. По доверенности их, в принципе, мы не принимаем людей. Ну как, к нам не обращались с доверенностями. В основном сами люди, граждане.
А спасибо, но я вас перебила. Вы хотели продолжить свою историю?
Также у нас есть уже и отработана практика по рождению детей как на неподконтрольной территории, так и в оккупированном Крыму. Тоже родился ребеночек, получили там свидетельство, а у нас уже обращались через нас центр, предоставляли им бесплатного адвоката, который обращался в суд в интересах граждан. И, в принципе, практика успешная, что суд удовлетворил ходатайство, вернее, заявление об установлении факта рождения ребенка на этой территории и получили свидетельство о рождении на подконтрольной территории тоже.
Спасибо, Владимир. Расскажите, как долго идут суды по данной категории дел и, в общем-то, на что настраиваться человеку, вот, допустим, который обратился к вам с этим вопросом, когда вот под ключ будет уже решение?
Ну, я вам хочу сказать, в зависимости от региона, допустим, если взять Северодонецк, город, да, Сейчас наплыв людей здесь большой, суд не успевает фактически быстро рассматривать. Ну, нагрузка на судей большая, поэтому ну, где-то занимает в среднем 2 месяца. Если взять там регионы, где не такая густота населения, именно даже рубежные, Кременная, Сватовский, там это где-то в течение месяца с момента подачи заявления.
Спасибо, Владимир. Я напоминаю слушателям проекта «Киев-Донбасс», «Громадское радио», что с нами на связи был директор Северодонецкого местного центра бесплатной вторичной правовой помощи Владимир Богуш. В принципе, сегодня вы уже будете возможность иметь, прочитать эту беседу и прослушать ее. И там
и записать мобильные номера телефонов, чтобы знать, телефона. Куда обращаться за помощью. Напомним, мы продолжаем программу «Киев-Донбасс». І далі в програмі «Київ-Донбас» на громадському радіо наша традиційна рубрика «Музика Донбаса». І щоб почати таку увертюру к следующему розговору, ми продовжимо розговор о роботі волонтерів в Україні. Давайте послухаємо нову пісню групи «Крихітка» «Без імені», яка посвящена всім волонтерам.
Знову на
Я снова приветствую слушателей проекта «Киев Донбасс». Вы слушаете «Громадське радіо». А в студии работают Ирина Славинская и Лариса Денисенко. Нам помогает звукорежиссер Ирина Нижник. Собственно говоря, она только что ставила прекрасную песню Каши Сальцовой «Крихітка без імені». И мы меняем тему, хотя не совсем меняем. Мы на
самом деле
по-моему,
не меняем. Да, из музыкальной темы волонтеров мы переходим к радиопрозе. Сказать бы.
Да, и я представляю нашу гостью, это Оксана Ивантьева, аналитик проекта «Без брони».
Доброго дня.
Доброго дня, пані Оксано. Ви знаєте, ну, по-перше, захотілося б, щоб ви представили проект, тому що дуже багато різноманітних ініціатив зараз існує в країні, можливо, їх не так багато, але деякі доволі активні. Це проекти спрямовані на соціальну реабілітацію бійців АТО, а так само є проекти спрямовані і на психологічну реабілітацію, на саморозвиток. От, будь ласка, розкажіть про концепт вашого проекту, які, власне, послуги, це, напевно, не дуже правильно, але, власне, які дії відбуваються під парасолькою цього проєкту, на кого він спрямований, який він?
Так, дуже дякую вам за запитання. Перш за все, хотіла би привітати наших слухачів зі святами, які у нас скоро будуть, які ми всі чекаємо і готуємося. Нам всім дуже би хотілося, і ми в це віримо, що на ці свята уся наша родина збереться за столом, що ті, хто чекає своїх військових додому, усіх дочекаються, вони повернуться живі, цілі і здорові, що ті, які зараз там на позиціях військові, вони якби теж вірять, що дома їх чекають і приймуть. І, власне, наш проект про те, що буде потім? Що буде після того, як вони повернуться?
І оця назва «Без броні» – це що? Повернення – це втрата броні?
Ви знаєте,
як цю метафору розшифрувати?
Ми думали про таку ситуацію. От знаєте, це як от у касті. Ми всі чекаємо, що повернуться живі, здорові, що все буде добре. І от як у касті закінчується там, от і вони одружилися і жили довго і щасливо. У нас після того, як військовий повертається додому, от яка повинна, ну, тобто у нас, щоб сталася казка, потрібні в реальному житті, потрібні певні дії, свідомість і розуміння проблеми і як створити ту реальність, яку ми хочемо. І по факту виходить так, що коли нарешті там військові повертаються додому, їх чекають, люблять, і от виявляється, що він приніс війну в своїй голові до себе додому. І близькі намагаються до нього достукатись, а він у своїй броні. У нього війна, його продовжується, у нього далі передова. І через цю броню йому часто важко спілкуватися з близькими, тому що важко передати свій досвід. Близькі цього досвіду не розуміють, тому що у них не було такої ситуації, і вони не знають, як достукатися. Тому, власне, наш проект про те, як зняти цю броню, яка дуже потрібна там на передовій, але яка дуже заважає зблизитися і поділитися своїм досвідом тут удома.
І одразу перепитаю, тобто цей проект направлений на близьких солдатів чи на самих солдатів? Хто має знімати броню? Хто кому має знімати броню?
Так, ми, власне, працюємо з цими двома аудиторіями, тому що наша громадська організація «Студена», вона перш за все направлена на встановлення діалогу. І діалог – це, власне, от розпочати діалог – це, власне, те, що потрібно для вирішення проблем. Тому що, з одного боку, людина, яка повертається з війни, вона повинна свідомо розуміти, які тут небезпеки її чекають і з чим їй тут, з яким доведеться стикнутись. З іншого боку, наше суспільство повинно готове їх прийняти і повинно знати, як це зробити. Тому що тут у нас немає війни, і ми якось постійно так психологічно, мимоволі, чи може навіть спеціально намагаємось її не помічати, тому що так легше. От. А нам треба зрозуміти все-таки, як їх приймати, тому це якби робота з обома аудиторіями.
От я просто стикнулася з тем, що нещодавно мій приятель, син, котрого повернувся якраз з фронту, і син розповідав про те, що я дуже хочу говорити про війну. Це, можливо, для когось дивно, але я хочу говорити. І дійшло до того, що я почав спілкуватися з таксистами, з котрими спілкуватися ненавидів за часи, котрі перебував ще в мирному житті.
Це значить, що родина не доспілковується?
Це означає, що або, ну, я от теж з психологом, вибачте, що так стрибаю, що в розмові з психологом Андрієм Козінчуком, котрий так само був і на фронті, ми говорили про те, що дуже часто родина або ставить запитання, на які ти не хочеш відповідати, тому що тут ти теж дуже обережно до цього ставитися. Ми не зовсім розуміємо, що ми можемо питати, що не варто питати. І коли ти розумієш, що раптом ти поставила запитання некоректне, або таке, що родину роздратувало, ти потім що робиш зазвичай? Та? Ти припиняєш запитувати. Або ти впадаєш в якісь образи істерії. І, до речі, Андрій казав, що дуже шкода, що мало пар ходить разом. Тому що, ну, частіше за все, він каже, ходить або мама сина, який повернувся з фронту, або дружина. А проблема полягає в тому, що він каже, все одно тут є що проговорювати з усіма. Бо, на жаль, ну, виходить так, що когось ти підтягуєш, підкачуєш, та, а хтось той час розслабляється.
А, до речі, про пари. Ти мені нагадала, Ларисо, буквально днями прочитаний допис Оксани Забушко, котра пише про те, що вона у себе на районі пішла в супермаркет. Побачила там красиву жінку в шубі, а поруч із нею військового в камуфляжі на милицях. І перша її реакція була запитати, чи може вона чимось допомогти людині на милицях, людині з інвалідністю, а потім вона придивилася і побачила, що насправді закохана пара. І вона свого дочекалася, і вони разом займаються побутовою роботою.
От ми, власне, якби дуже плавно перейшли до одного з блоку проблем, там питань, з яким працює наш проект, тому що часто проблема полягає в дуже такій низькій психологічній культурі людей і нашого суспільства. У нас є таке своєрідне табу на звернення до психолога, особливо, якщо це чоловік, тому що це вважається якби прояв слабкості, там, існують такі стереотипи, що в чоловіка не повинно бути ніяких проблем, ніяких переживань. Він просто як термінатор прекрасно з цим справляється.
А якщо вони з'являються, забий їх як цвях чимось або проковтне.
Так, і тобто ми хочемо якби якраз подолати цей стереотип, що бути щирим – це насправді величезна сміливість і величезна мужність. А визнати свою проблему і виграти цю війну в своїй голові – це дуже сміливий і достойний вчинок героя. І, якби, можливо, для цього треба і не менше сміливості, ніж для війни, ніж для якихось таких військових подвигів. Тому що це вже пов'язано з такою дуже інтимною і дуже болючою сферою, яку дуже страшно оголювати. Але ми закликаємо це зробити, там, якби коли це потрібно, там, і даємо способи для першого кроку. Тому що, якби, власне, ці такі стереотипи про те, що мужнього чоловіка нічого не хвилює, ніколи нічого не болить, вони заважають перш за все нашим чоловікам, тому що вони не вирішують цю проблему. А якби мужність саме в тому, щоб її вирішити.
От якраз хочеться поговорити про перший крок. Ну, зокрема, дуже багато з'являється ініціатив і розповідей, знову ж таки, хлопців про психологів. Наприклад, я пам'ятаю, що Дмитро Примаченко мені розповідав про те, що він перше стикнувся з психологом в шпиталі. І він її налякав своєю повідкою так, що це була дівчина, яка розплакалася і втекла. Він потім подумав, що, господи, навіщо з ними тоді буду говорити, якщо це може призвести до того, що я просто людину довів до сказу і до сліз, навіщо мені потрібно? З іншого боку, теж ветерани говорять про те, що не можна до нас ставитися як до психів. Це психологічно, от знову ж таки, про культуру от низьку цього сприйняття, і вона не поширена в Україні, що вже говорити, да, що ти ходиш, власне, до психолога і намагаєшся збалансувати і гармонізувати самого себе. Тобто він говорить про те, що ми не психи, не можна до нас отак підходити і говорити, ну-ка, давай, пішли до психолога. І тут можна згадати закон, який ухвалювався парламентом стосовно обов'язкової психологічної реабілітації. Так, от як ви пропонуєте познайомитися з собою, власне, з вашим проєктом, людей, яким це потрібно, направду? Тобто, як їх заохотити, як з ними поговорити, який має бути той самий перший крок?
Так, тема дуже складна і комплексна. Перш за все, я хочу сказати, що мені не дуже подобається слово реабілітація, мені більше подобається слово адаптація. Тому що всі ми повинні розуміти, що там, на війні, наші військові отримують дуже важливі навички виживання, яких у нас, у цивільного населення, насправді немає. І ми можемо скільки завгодно там читати різну психологічну літературу, там Кастанеду, про те, що жити треба кожен день як останній, і пам'ятати, що смерть стоїть десь поруч, тому що ми насправді не знаємо, де наш останній день і де нас чекає наша смерть. Але ми живемо так, наче в нас в запасі є років 20, 30, 40, бо наскільки.
Ну, але, можливо, це теж такі засади здорової психіки. Страшно нормально жити, думаючи про те, що зараз я помру.
Ну, це якась така певна відповідальність, тому що там на військових умовах ти розумієш, що в тебе може не бути 20-30 років в запасі. Може бути одна година, може бути дві, може бути день, два. Ну, тобто ти не знаєш. Так само точно ти не знаєш цього про своїх друзів. І, власне, це якби надзвичайно... Ну, ці обставини виробляють дуже свідому позицію. І в нас є нам є чому в них повчитися. Тому що якщо вони вижили в таких умовах, а вони вижили, вони повернулися, то очевидно, що вони виживуть і в цих умовах. Інша проблема, що на фронті усе чорно-біле. Ну, тобто є ворог, є друг, усе якби усе зрозуміло і усе просто. Тут ти повертаєшся, і в тебе безліч питань, які, можливо, там ця людина боялася собі поставити на фронті, до яких не було часу. Тут не так усе зрозуміло, тут багато кольорів, не все ясно. І, власне, наше завдання – не реабілітувати. Ці люди цілком нормальні. Те, що з ними відбувається, це, як казав нам психолог, нормальна реакція на ненормальні обставини. І це, якби донести цей меседж, це теж одна з завдань нашої кампанії. Наше завдання – просто повернути їм навички мирного життя. Вони у них є, вони просто там, в цих умовах, вони їх трошки призабули, вони відійшли на задній план, і їм потрібен час, підтримка, інколи це підтримка як і сім'ї, так і підтримка фахівця, для того, щоб ці навички собі повернути. Ну, часто з фахівцем це можна зробити значно швидше, тому що якби свій час ми всі повинні цінувати, особливо якби зрозумівши його обмеженість саме в таких обставинах, про які я розказувала. Я думаю, військові, як ніхто, розуміють, що час, наше життя, воно є дуже цінне і треба якби його свідомо проживати кожну хвилину.
Мені дуже сподобалося, що ви, за приклад, зробили такий от промо, мабуть, це не дуже правильне слово, але менше з тим, це промо на живих історіях, тобто на реальних історіях людей, котрі повернулися з зони антитерористичної операції. От нещодавно можна було побачити інтерв'ю координатора Київської міської спілки ветеранів АТО Антона Коломбета стосовно того, як він себе відчуває в цьому мирному житті, як він в це вписувався, і що він вважає потрібно, яка допомога не потрібна. Як ви взагалі комунікуєте, скажімо, спілками ветеранів? От наскільки залучено проєкт «Коло довіри» до співпраці з вашою організацією?
У нашій організації, наш Антон Коломбет – це аналітик нашої організації, він нам теж допомагає відфільтровувати ініціативи, які ми зможемо порекомендувати для першого кроку, тому що, власне, якби мета нашої кампанії – це, по-перше, привернути увагу до цієї проблеми, а по-друге, якщо все-таки людина вирішила зробити перший крок, ми даємо їй адресу сайту, де буде інтерактивна карта, де будуть рекомендовані, перевірені ініціативи, до яких вона зможе звернутися і вибрати найближче до себе. І ми співпрацюємо, це наші партнери, Київська міська спілка ветеранів АТО. Власне, по закінченню проєкту ми передамо їм цей сайт уже з готовими цими зібраними, перевіреними ініціативами, і їхній волонтер уже буде їх підтримувати і там доповнювати, якщо будуть з'являтися нові.
А що ми взагалі знаємо про те, наскільки
не знаю, ефективно звертаються українські військові до допомог таких центрів. Їх існує чимало, і навіть через ефіри програм громадського радіо регулярно приходять волонтери, котрі займаються різними формами психологічної допомоги не тільки ветеранам, але й переселенцям, і дітям, і є різноманітні аспекти. Але що ми знаємо, якщо ми знаємо, можливо, про цифри, чи багато таких людей у відсотковому співвідношенні або в якихось цифрах, і яка кількість з них, наприклад, доходить якісь курси до кінця, тобто хто з них реально отримує допомогу?
Дуже дякую за дуже влучне питання, тому що на даний момент такої статистики немає.
А ваша статистика? Ви
вона
ведете
буде,
якісь цифри,
вона
так?
буде. Тобто наш проєкт стартував тільки 2 тижні, але наші аналітики за тривалість проєкту з організаціями, з якими ми спілкуємося, ми зберемо як з одного боку пропускну здатність кожної організації, так і кількість людей, які до них звертаються, там успішні зверни, скільки, який процент проходили до кінця відгуки. Ну, тобто, якби таку, принаймні, попередню статистику ми опрацюємо і надамо. Тобто, це одна з наших цілей.
А які ще, власне, проекти ви будете пропонувати от під парасолькою вашої організації? Тобто, я так зрозуміла, що це буде онлайн-форма, онлайн-мапа, де ти можеш зайти, припустимо, і подивитися, які організації, або психологи, або просто контактні особи є надійними, і ти можеш спокійно з ними співпрацювати. Mm-hmm. Інша форма – це от, дійсно привертання уваги до проблематики, в тому числі з заохоченням до історії людей, які самі прожили, власне, своє життя там і проживають своє життя тут. Тобто на фронті і в мирному житті. Що ще можливо?
Власне, це якраз оці 2 напрямки роботи нашого проєкту. Ми такий парасольковий проєкт, який збере саме перевірені ініціативи, тому що це велика проблема саме в тому, що цих немає бази перевірених ініціатив. Про це, зокрема, говорила Українська асоціація лікарів-психологів, з якими ми теж маємо надію співпрацювати, і в нас вже запланована зустріч.
А що це означає, мало таких ініціатив, чи то пак невідомо, чи всі надії? Ні, за що, шарлатанів багато?
Ну, в принципі, дуже я не маю права там називати поки цих людей шарлатанами, не шарлатанами, тому що, можливо, вони якби щиросердечно хочуть допомогти, але людині бракує кваліфікацій. І буде дуже прикро, якщо, наприклад, хтось таки наважився піти до психолога і вирішити цю проблему, і тут він потрапить до некваліфікованої людини, а людська душа – це якби настільки тонка матерія, що якщо, можна більше нашкодити, ніж допомогти. Тому це, якби, насправді дуже відповідальна робота, і ми зробимо все можливе, щоб саме ті ініціативи, які ми рекомендуємо, були перевірені, і плюс у нас там буде різне розмежування по кольоровому коду, тобто, з одного боку, можливо, там, де можна анонімне лікування, там, чи телефони довіри, де, чи ті, які просто надають якісь первинні консультації,
А як ви, власне, цю перевірку здійснюєте?
Ми обдзвонюємо ці організації, спілкуємося з ними, дізнаємося, які у них фахівці працюють, як довго, яка у них освіта, які рекомендації, відгуки людей, які уже туди зверталися, відгуки дружніх організацій, які з ними співпрацюють. Розмовляємо, в принципі, про загальне розуміння проблематики, там, моделюємо їм різні ситуації, запитуємо, якщо до вас приходить там така-то людина, що ви їй порадите, можливо, куди ви її направите, якщо це буде не ваш прямий профіль, таким чином. Плюс я ще хочу згадати, що ми зберемо не тільки психологічні ініціативи, а наша мета саме повна соціальна реабілітація, і ми будемо на сайті також розміщувати організації, які допомагають працевлаштуванню, тому що, якби, можна піти до психолога на консультацію, але якщо ти після того прийшов додому і, якби, твоїй сім'ї немає за що купити продуктів, то проблема дуже усугубляється і виникає питання, за що я воював.
Це правда.
На цьому риторичному запитанні ми мусимо завершувати розмову. Я нагадаю, що в студії програми «Київ-Донбас» ми говорили про новий проєкт психологічної підтримки, що називається «Без броні». І у нашій студії була аналітикиня проєкту Оксана Іванців. І так закінчується перший час програми «Київ-Донбас» на громадському радіо. Після випуску новостей Лариса Денисенко і Ірина Славінська повернуться в цю студію. І, наверное, стоит коротко анонсировать, что далее мы будем обсуждать переименование города Кировоград. Вариант, который был выбран, это Ингульск, но, кажется, местные жители выступают за другое название Елисаветград. Местные жители Кировограда помогут нам разобраться с этой темой и завершим следующий час темой инноваций в образовании, чего нам ждать в следующем году и, наверное, даже в следующем десятилетии. Громадский радио, слушайте, думайте.